Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело Принцепа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Сегодня 17 июля. Ровно 107 лет назад была расстреляна царская семья, семья Романовых, и сегодня об этом я бы хотел с вами поговорить. Это очень близкая тема для Балкан, близкая тема для Сербии, где Николая II чтут и как святого, и как российского императора, который заступился за маленькую Сербию в 1914 году. Однако же в России, в отличие от Сербии, как известно, к фигуре последнего российского императора очень неоднозначные отношения. И, собственно, вот этот вопрос, как вы относитесь к расстрелу царской семьи, я бы хотел сегодня с вами обсудить. Буду рад вашим сообщениям на смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Телефон студии прямого эфира 8 495 737 394 8. Будут некоторые сегодня звонки, которые я бы сейчас хотел совершить в Белград, чтобы непосредственно оттуда журналист «Балканиста» Кирилл Борщов рассказал бы, почему и как отмечают, вернее, не отмечают, конечно, извините, вспоминают трагическую дату, годовщину расстрела царской семьи Николая II в Сербии. А после этого буду рад общению непосредственно с вами, уважаемые радиослушатели, на эту тему. И буду рад вашим звонкам по номеру 8495-7373-94-8. А вот, собственно, специальный корреспондент проекта «Балканист» в Белграде Кирилл Борщов. Здравствуйте. Кирилл, привет. Ты в эфире.
Добрый вечер, добрый вечер.
Кирилл, прежде всего расскажи, сегодня какие-то были мероприятия, посвященные памяти царской семьи. Я знаю, были прямо напротив президентского дворца, потому что прямо напротив президентского дворца Сербии располагается памятник императору Николаю II. Расскажи, пожалуйста, об этом, а после, собственно, посвяти наших уважаемых радиослушателей радиостанции «Говорит Москва» и программы «Дело Принцепа» в то, а почему, собственно, такое отношение к Николаю II в Сербии?
Ну, смотрите, сегодня по сербским меркам в Белграде не очень хорошая погода, и сербы в такие дни не особо любят выходить на улицу.
Очень жарко.
Но, тем не менее, под проливным дождем.
А, под проливным дождем.
С самого утра обычные рядовые сербы, ну, не могу сказать, что массово, но в заметном количестве приходили к памятнику царю Николаю II.
То есть обычные горожане.
Напротив как раз президентской резиденции. И я вот сегодня был где-то в районе полудня, уже вот такие залитые дождем цветы, корзины, веночки стояли. Вот. Но главные мероприятия будут сегодня, вот начнутся, если я не ошибаюсь, ну, где-то через полчаса. Там будет и концерт, и выступление, как обычно, какие-то слова, речи общественников, представителей общественных организаций русско-сербских. А потом будет и показ документального фильма, но уже в русском доме, это буквально сразу за памятником. Хочу сказать, что как бы все эти мероприятия, они хотя и проводятся с использованием площадки русского дома, но они русско-сербские именно. Исполнители на концертах сербские, посетители в основном сербы. И это не только Белград. Сегодня, допустим, на региональных телеканалах, я смотрю, будут тоже документальные фильмы, передачи о царе Николае.
Подготовленные сербами. Подготовленные сербами.
Конечно, да, это сербские проекты, понимаете, это сербские региональные телевидения небольших городов, где будут просто в этот день рассказывать о роли участия Николая II в истории сербского народа. Потом, смотрите, не только Сербия, в Республике Сербской прошли мероприятия, там тоже есть памятник. И там тоже собралось сразу несколько обществ, не только православных, но и каких-то светских, что называется. Вот. И, в принципе, этот день, он не единственный в году. В Сербии очень много проходит мероприятий в течение года, которые так или иначе связаны с именем Николая II. Потому что для сербов это фигура знаковая. Вот по популярности всех российских политиков, именно политиков, ну, царь Николай II, ну, разве что с Владимиром Владимировичем Путиным, ныне здравствующим, может по популярности посоревноваться, что называется. Вот. И для сербов Николай II — это пример смелости и истинного такого полумифологического образца русского сербофила. Часто вот у нас очень много и в газетах, и на интернет-порталах. Часто, когда говорят о России, то есть жди обязательно, что будет упомянут царь Николай II. Его цитаты, они достаточно очень звучные, прямые, недвусмысленные о том, что Россия и Сербия всегда будут вместе, что Россия не бросит сербов. И он доказал это не на словах, а на деле. События Первой мировой войны об этом ярко свидетельствуют.
А есть ли все-таки в Сербии люди, которые как-то по-другому смотрят на фигуру последнего российского императора? Или прям вся Сербия единодушна в этом восприятии?
Ну, вы знаете, наверняка есть такие, но это какой-то очень маленький процент людей, глубоко увлекающихся историей и имеющих четкую, такую, скажем, прозападную позицию. Ну, либо какие-то прям совсем очень ярые сторонники левых взглядов.
Но таких меньшинство?
Таких меньшинство, и я думаю, что без какой-то надобности они о царе Николае II не говорят. А как раз вот сербы, не обязательно воцерковленные православные, а просто таких патриотических взглядов, всегда вспоминая Россию, они Николая II не забудут обязательно упомянуть, если будет такая возможность.
Спасибо большое. Да, еще Кирилл что-то хотел добавить.
Да, я хотел сказать о том, что, смотрите, ведь фигура Николая II, она стала популярна в сербском обществе уже давно. У нас его не так давно, по сути, канонизировали, но все, наверное, знают.
Но уже давно ты имеешь в виду, когда? В 90-е?
А?
Уже давно это когда? В 90-е? В нулевые? Как давно?
Я думаю, даже раньше, потому что вы знаете, что первый портрет Николая II, нарисованный в сербской церкви, он датируется 1937 годом.
Угу.
А нарисован он был в церкви в монастыре Жича, там, где короновали с 13 века сербских королей.
Ага, как интересно. Хорошо. Спасибо большое. Кирилл Борщов, специальный корреспондент проекта «Балканист» в Белграде, рассказал о событиях. Сегодня день поминовения царской семьи. 107 лет назад она была расстреляна. И почему, собственно, именно в Сербии так чтут память Николая II. Спасибо большое, Кирилл. У нас есть один звонок. Никита, здравствуйте. Говорите, вы в эфире.
Здравствуйте. Понимаете, дело в том, что вот сейчас, оценивая ситуацию, ту все предательство государя и, в общем-то, ну, не побоюсь этого слова сказать.
Можно побыстрее? У нас мало времени в эфире. Ваш вопрос, да. Никит.
Ну, как вы оцениваете вот этот расстрел, собственно, такой...
Я лично оцениваю крайне негативно, крайне негативно. Но, собственно, именно поэтому сегодня, 17 июля, я хочу об этом с вами поговорить. Вы оцениваете, я так понимаю, тоже негативно. Ну, в общем, на том мы и сошлись. Спасибо большое. Олег, вижу, звонит наш постоянный слушатель. Олег, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте, Олег. Да, вы знаете, разумеется, это совершено... кровавое преступление вот в рамках красного террора царя его семьи. Сделали это, в общем-то, люди Свердлова, Якова Свердлова и Ленина Свердлова были в курсе этого расстрела, вот этого убийства. Это один момент. Конечно, только может быть максимально негативная коннотация этого убийства.
Да.
А дальше, действительно, конечно, наверное, сербы абсолютно правы. Ну, Николай II спасал Сербию, да? Это была не просто Первая мировая, но отечественная война, правильно? И мы действительно спасали Сербию, и царь спасал. Ну, единственная вот историческая, ну, не единственная историческая проблема, как высший генералитет, вот, накануне февральской революции, в процессе вот февральского переворота, он действительно, в принципе, монарх был предан, и частью своей семьи даже, там, своими родственниками и высшим генералитетом, это, конечно,
но очень... Не хочется, да, сейчас в историю углубляться. Да. Интересно сегодняшнее отношение к происходящему событию.
Ну, в России нужно, конечно, в России нужно, ну, брать пример в этом плане сербов и к этому тоже, наверное, относиться, ну, как-то более, воспринимать это более близко к сердцу, и это тоже... эту годовщину вспоминать.
Спасибо, спасибо большое. Это был Олег. У нас на связи отец Игнатий Шестаков, иеромонах Сретенского монастыря, друг программы «Дело принципа» и ведущий специалист по Сербской православной церкви, в Русской православной церкви. Отец Игнатий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Отец Игнатий, ну вот вы слышали, у нас уже сейчас, как по традиции, я уже не первый год делаю эфиры, посвященные оценке трагических событий расстрела царской семьи, сегодня 107 лет этой трагедии, и часто возникают нешуточные дискуссии. Ну вот вы слышали, я так понимаю, последнего нашего гостя. А как вы считаете, вот сегодня, спустя 107 лет, восприятие поменялось ли и насколько поменялось? Ну, в сравнении, конечно, не с советским периодом, а если мы сравниваем за последние там 30-35 лет, поменялось ли отношение к этому событию, как вы это чувствуете? И вообще, вот насколько, я сейчас зайду на такой тонкий лед, насколько нам всем, нашему обществу до сих пор требуется и требуется ли покаяние за вот то, что случилось 107 лет назад.
Да. Ну, что касается настроений, как я их вижу, все-таки заметно, что люди все больше, скажем так, к этому относятся с большей серьезностью. Вот. И людей, для которых вообще само это событие, ну, как сказать, нечто, о чем надо задуматься, их становится все больше. То есть я вот лично сам это замечаю. Очень многие люди, которые вне церкви, внутри церкви, они понимают, что с этим нужно что-то делать.
А что? Вот. Что можно с этим сделать спустя 107 лет?
Я думаю, нам, России... на всех уровнях политических и политических партиях, за исключением, конечно, совсем каких-то, ну, скажем так, отмороженных политических групп, нам нужно обязательно сказать одну очень важную вещь, которую, к сожалению, например, в 2018 году, да, когда мы праздновали столетие расстрелы. Мы этого не услышали со стороны нашей власти.
Да.
Мне кажется, нужно сказать одну простую вещь, и это очень важно, что расстреливать детей — это не наши политические методы. Понимаете?
Да.
И я думаю, что сейчас даже этот Зюганов, например, да, вряд ли подпишется под тем, что действительно надо расстреливать детей для того, чтобы построить светлое будущее.
Ну, совершенно очевидно, не подпишется.
Да. Так вот, я думаю, проблема России сейчас, что вот этого еще не прозвучало. Да, могут быть разные взгляды, можно выйти и сказать, давайте не будем обострять, там мы должны стремиться вперед и так далее. Но сказать, что, господа, вот когда 100 лет назад взяли и расстреляли, ну не только царя и царицу, а еще и детей их, вот, что мы так делать не будем и не хотим, и это не наше, мы с этим как бы не имеем ничего общего. Понимаете?
Отец,
вот я считаю, что это очень важно.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вы священнослужитель, но вы при этом и человек, блестяще разбирающийся в истории российско-сербских отношений. Как вы считаете, в России и в Сербии больше на сегодняшний день Николай II – это последний российский император, царь, то есть политик, или в большей степени уже святой и новомученик? Вот кто, какой лик Николая II на сегодняшний день более актуален для общества российского и для общества сербского?
Ну, для общества сербского он и мученик, и царь, и политик, и покровитель, и так далее. То есть Сербия менее критично смотрят и оценивают некоторые вопросы эпохи правления Николая II, и при этом положительные моменты, они на них обращают больше внимания. Вот. В России отношение более такое критическое, здесь слишком много вот этого какого-то, скажем, покритиковать. Но при этом это соседствует с абсолютным незнанием положительных моментов часто. Вот. Мне как бы в этом смысле сербская позиция близка. Она, в общем-то, как сказать, она очень для нас, русских, важна. Очень многие русские политики, депутаты едут в Белград и встречаются со своими коллегами, и вдруг видят их почитание Николая II и в недоумении думают, вот это да, а где здесь мы, как бы? Вот. Я думаю, что сербы правее нас в этом смысле.
А что мешает нам взглянуть на фигуру Николая II иначе, помимо критиканства? Попытка возложить на Николая II ответственность за крушение Российской империи или за что-то другое. Вот на ваш взгляд, что здесь главная помеха в, так скажем, или советское, не знаю, советское восприятие Николая II, которое до сих пор живо там в людях старшего поколения. Что, где главная препона изменения отношения к последнему российскому царю?
Я думаю, одна из основных проблем в непросвещенности в этом вопросе. К сожалению, вот эта советская историография, она, по сути дела, немножко мимикрировала, но в основном она давлеет, она доминирует. Вот. Я думаю, для того, чтобы трезвее оценивать роль и личность Николая II, и расстрел царской семьи и так далее, каждому считающему себя образованным человеку в России надо побольше изучить вопрос, что было хорошего сделано за четверть века, пока Николай II управлял нашей страной. Все-таки он как политик, как государственный руководитель заслуживает намного большего уважения, чем, как правило, это вот так вот принято сейчас в России.
Вот. Я знаю, что вы предпринимаете много усилий и регулярно проводите выставки, посвященные царской семье и в России, и за ее пределами. Расскажите, пожалуйста, об интересных, малоизвестных фактах, которые могут поменять отношение к Николаю II и царской семье, о которых вы рассказываете посетителям этих выставок, вот в части как раз просвещения.
Ну вот, например, одна из магистральных тем, мы показываем, что жизнь и управление государством для Николая II и для всех членов его семьи было служением своему народу и служением ближнему. В частности, магистральной линии проходило участие, непосредственное личное участие в том, что мы сейчас называем волонтерством, благотворительностью, милосердием. Вот достаточно сказать, что те великие княгини, которых расстреляли в 18 году, они перед своим расстрелом, начиная с 14 года, непрерывно работали в госпиталях. Да? И можно сказать, что расстреляли не просто принцесс, да, или там княгинь, а взяли медицинских сестер, которые 3 года подряд лечили, помогали и рядовым, и офицерам, проводили всю свою жизнь в госпиталях, взяли их и расстреляли. Вот. И также есть очень много фактов интересных о военном строительстве, о развитии просто индустриального сегмента на нашей стране. Вот. Ну и главное, конечно, это то, что это прекрасный пример семьянина. То есть последующие правители нашей страны, как бы они ни назывались, к сожалению, не могут
семьянина, у которого
даже
было...
к этому идеалу, который себя представлял идеал.
Сколько было детей всего у царской семьи? Напомните, пожалуйста.
Пятеро детей.
И если вот проводить параллели, то да, можно ли много найти дочек российского руководства, которые сегодня служат сестрами милосердия где-нибудь в зоне СВО?
Ну, возможно, есть. Но, конечно, как-то мы не видим этого в таком массовом характере. Дело же в том, что за великими княгинями шли и другие представители тогдашней политической элиты, да? Было же целое движение, все они в этом принимали участие непосредственно. Вот. И это для нас прекрасный пример. В том числе для наших власть имущих людей сейчас.
И расскажите, может быть, в ближайшее время, до конца года, планируются где-то выставки, посвященные царской семье, чтобы наши радиослушатели были в курсе.
В России?
В России, конечно.
Ну вот, например, сегодня, кажется, открывается одна очень интересная выставка. Конечно, немногие смогут ее посетить, но она открывается на Шпицбергене.
Вот. На Шпицбергене не слушают радио, говорит Москва. А вот да. из, так сказать, Москвы и окрестностей?
Ну, в Крыму практически постоянно открываются новые выставки. Ну, я думаю, в Москве тоже. Они как-то идут уже, живут своей жизнью, даже мы иногда не успеваем следить за этим. Но главное, что я хочу сказать, что любой желающий может тоже ее организовать. Это не так сложно.
Угу. Ну и резюмируя нашу беседу, что не хватает, чего не хватает российскому обществу в переоценке фигуры последнего российского императора?
Я думаю, не хватает какого-то внимания для того, чтобы лучше изучить хотя бы просто факты биографии того же Николая II и его семьи.
Спасибо большое, отец Игнатий Шестаков, иеромонах Сретенского монастыря, специалист по Сербии, Русской Православной Церкви, был в эфире радиостанции «Дело принципа», обсуждали отношение к фигуре последнего российского императора. Перед выпуском новостей вот не могу нашему дорогому гостю не дать задать вопрос. Здравствуйте, говорите только очень коротко, у вас 20 секунд. Вы в эфире, слушаем вас. Так, ну, значит, уже после выпуска новостей оставайтесь с нами. Продолжаем обсуждать, как вы относитесь, мы все относимся к расстрелу царской семьи сразу после выпуска новостей. Не переключайтесь.
Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Продолжаем эфир, но я вот сейчас общаюсь с нашим уважаемым, нашей уважаемой нашей уважаемой звукорежиссершей. Говорю, как-то вот мне странно, что так мало звонков и вообще почти никаких сообщений я не вижу по такой животрепещущей теме. Год назад у нас просто дым коромыслом стоял от темы отношения к расстрелу царской семьи. И я не понимаю, что происходит. Но хочу напомнить, что работает смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Телефон студии прямого эфира 8-495-7373-94-8. Так, вот нам звонят. Здравствуйте, говорите, да, вы в эфире.
Здравствуйте, Екатерина.
Да, Екатерина.
А вы знаете, почему не звонят, Олег?
Почему?
Потому что, судя по всему... Я могу говорить, да?
Да, да, говорите.
Судя по всему, у большинства слушающих отношения противоположны тому, что здесь говорят.
Ну так поэтому надо высказать его. Надо высказать? А? Надо высказать это отношение? Мне-то интересно, ну, поговорить.
Может быть, задумались. Я вот что хочу сказать, понимаете, вот, во-первых, что значит расстрел? Расстрел, это как, это была бойня была, собственно,
ну, начнем в смысле?
С этого. Расстрел, это люди, может, думают, ну, вывели на плац, там,
не, ну, как? Такое было. Это был расстрел в Ипатьевском доме, в подвале Ипатьевского дома,
да,
какая
да,
бойня.
Да, причем им же сказали, что, чтобы вас спасти, мы сейчас вас перевезем, и буквально, ну, в общем, вы-то знаете, но люди-то этого тоже не знают. Плюс к этому предполагался изначально суд. Вообще без суда и следствия расстреливать кого угодно нельзя. Ни государя, ни государню, ни детей их. Как это? И, кстати, это дало... Ну, это не мое, конечно, не мое заключение, но после этого уже любых можно было взять и расстрелять без суда и следствия. Если уже государя земли русской расстреляли, за что? Суда-то побоялись, понимаете? Я говорю откровенно, потому что я немножко эту тему, так сказать, ну, знаю. Вот. И хотела бы, чтобы как можно больше людей именно задумались, потому что эти клише, кровавый, какой-то такой, ну, это же все неправда. Плюс к этому, вот да, я не буду долго занимать время, но вот, пожалуйста, был такой человек, он недавно отошел к Господу, такой Борис Галенин, историк, писатель военный. Он говорил, что есть разные вопросы, но, естественно, как у любого работающего, тем более правящего человека, есть к нему разные виды вопросов. Но я, говорит, решила написать книгу, я сейчас просто адресую людей. Борис Галенин, школа при Николае II, ну, условное название, образование, я просто сейчас точно не могу его назвать. Поищите, почитайте, как было организовано образование, потому что темные такие, сякие, ну, всяко бывало, в отдаленных местах и все. Ну, найдите Борис.
Спасибо, спасибо, спасибо большое. Так, еще наш слушатель звонит. Рушан, здравствуйте.
Добрый вечер,
добрый.
Спасибо за эфир.
Да, слушаем вас.
Знаете, вот много читал исторической, конечно, больше художественной литературы, разные, так сказать. Но что хочу сказать, вот семья Николая II, Царствие Небесное, она как под молотом наковальней оказалась, потому что и белые хаяли его, и красные, естественно. То есть столько историков было нанято, столько людей на них грязи вылило. Просто люди, которые вот говорят, что он там был слабохарактерным, туда-сюда, не хватило решимости. Я просто этим людям предлагаю поставить себя на место Николая II, представить, в каких трудностях оказался он, что вокруг агента влияния, какого плана, вокруг листицы тому подобные, казнокрады и прочее. И все вот это вот, то есть,
да.
Я не знаю. То есть, я считаю, что... А потом, знаете, копейку не читал, вот особенно, было прям реально противно. Про Распутина, он там, он так прошелся, я нормально
относился. Ну, да, много-много было различных домыслов. Спасибо большое, Рушан, спасибо за ваше мнение. Леонид Петрович Решетников, генерал-майор. Генерал-лейтенант, прошу прощения, да, руководитель историко-просветительского движения «Наследие империи» на прямой связи программы «Дело принципа» в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». Леонид Петрович, мы сегодня, у нас было прямое включение из Белграда, там проходят дни памяти Николая II, и самые простые люди, белградцы, приносят цветы, венки к памятнику Николая II возле, напротив президентского дворца. Мы говорили с отцом Игнатием Шестаковым о переоценки фигуры последнего российского императора. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, изменилось ли отношение российского общества и в какую сторону за последние 35 лет, мы берем постсоветский период, к царской семье, к факту расстрела царской семьи и к последнему российскому императору?
Ну, я думаю, оно меняется. Меняется все больше интерес и все меньше реакция на клевету, на очернение, на фейки. То есть реакция есть, но эта реакция слабо влияет уже на людей. Поэтому вот эти крестные ходы, которые проходят в Екатеринбурге, в которых я сам участвовал, они показательны. Вот последние крестные ходы, очень много молодежи. Угу. Ну, людей такого рабочего возраста, до 50, молодые и средний возраст. Если раньше все-таки преобладали люди, которым за 50, то сейчас вот такое явление, оно четко просматривается. Это говорит о том, что люди, которые свободны от воспитания по советским образцам, а уже начинали входить в жизнь в 90-е годы, и вот сейчас входят в жизнь, сознательную жизнь, они, видите, не так реагируют на все то, что высыпалось на головы нашего народа несколько десятилетий, если...
То есть главным образом... годы советской власти. Главным образом негативное отношение к последнему российскому императору было залогом еще советского воспитания. Ни в чем иным. А на ваш взгляд, конечно, насколько требуется российскому обществу покаяние за совершившееся 107 лет назад убийство?
Ну, знаете, это такое слово «покаяние». Кто что вкладывает в него... Но, на мой взгляд, покаяние – это пересмотр, преображение своих взглядов, работы своей души, работы своего сердца. Это не означает, что ты должен бухнуться на колени и кричать «Прости меня, государь!». Хотя само преображение, вот это внутреннее, интеллектуальное, сердечное, оно ведет к этой мысли, приводит в конце концов. Но это не такое примитивное решение. Весь народ вдруг, ну, кто-то говорит, давайте каяться. Нет, вот это такой процесс. И он сейчас идет. Это и есть процесс покаяния.
Главный...
Вот те, кто люди молодые,
да.
Кто молодой сейчас выходит на крестный ход, это и есть покаяние.
Скажите, пожалуйста, то есть, на ваш взгляд, основной момент, который мешает как-то более позитивно оценивать фигуру Николая II, связан с тем, что на нем, ну, так считают, сейчас считают какие-то историки, да, часть общества так считает, на нем лежит ответственность за исчезновение Российской империи, или с чем-то другим это связано?
Ну, в основном, да, идея, что она воспитана десятилетиями, что это слабый царь, да, слабый правитель. Россия отстала в этот период. И он, конечно, не смог удержать власть, и власть у него забрали. Но нужна огромная просветительская работа, чтобы развеивать эти заблуждение. Заблуждение, прежде всего, что Россия была отсталой страной. Россия с большинством европейских стран шла вровень, я имею в виду ведущие европейские страны, а то и перегоняла по темпам развития. И все эти факты уже вроде бы знают, но они не стали таким пока еще основополагательными, что за годы правления царя Николая вырос население до 55 миллионов человек без войны. Что-то огромное железная дорога Транссиб построена при нем, и что один за один год построена дорога Мурманск-Петербург во время войны. За год, полтора года основан город. Это такие примеры. Ну, потом по развитию мы шли вровень и с Германией, и с Англией. Так что просветительская работа и преподавание в школах, в институтах, если мы вышибем вот этот факт, уже перестанут говорить, что он не удержал. Так его убрали. Я уж как раз у меня представили генерала,
да,
как генерал службы внешней разведки, его убрали по очень четкому, жесткому, разработанному в старой доброй Англии планы, как устранение конкурента, как будущего победителя Первой мировой войны. Его убрали очень тонкой, четкой, отработанной операцией. Вырвать, они поняли, что в лоб, как революция 5-7 года, пробить невозможно. И они не смогли пробить. Поэтому поняли всю систему. Надо было вырвать стержень, по возможности сразу же перестрелять верных, что они сделали, об этом у нас очень мало пишут, специально, чтобы показать, он предан всеми. Не совсем так, предан, но не всеми. Вот они в эту короткую операцию провели. Изоляция, уничтожение ближайших помощников и изоляция уже далеко на Урале. Ну и система дезориентирована. Основная масса офицерства монархического на фронте, в окопах. Связь моментальная, только телеграф начальства. Люди полностью дезориентированы. И в этом болоте, хаосе, который образовался, начинают действовать специально подготовленные группы из либеральной оппозиции, из некоторых отдельных амбициозных генералов и всякой, извините за выражение, мерзости. Да, и стали играть на низменных чувствах. Царя нет, он отрекся, он бросил. Поэтому давайте будем создавать новую власть, которая вам принесет свободу, равенство, братство. А потом уже землю, заговорили о земле, о фабриках, заводах и так далее. И пока сторонники исторической России приходили в себя, собирались на Дону и за Уралом, очень много было сделано. Да, некоторые деятели были возвращены и в Европу, и в Англию, и в Финляндию. Очень много было боевых отрядов не российского этнического происхождения.
Спасибо большое.
Вот, дело сделано.
Спасибо. Леонид Петрович Решетников, генерал-лейтенант службы внешней разведки, поправляю корректно, и директор научно-просветительского движения «Наследие империи». Спасибо, Леонид Петрович, уже время наше истекает. Спасибо, что были с нами на связи. Конечно, нашим дорогим радиослушателям хотел бы предоставить слово. Здравствуйте, говорите в эфире.
Здравствуйте, Олег. Ну, эту пропаганду мы слышали в перестройку. Вот таким, благодаря таким генералам, как и Волкогонова, который лечился при ЦРУшных санаториях в Америке, и развалили Советский Союз. На самом деле Россия по удельному промышленному месту перед Второй мировой войной, перед Первой мировой войной, отставала от Англии более чем в 10 раз, начиная с середины 19 века. Я уж не говорю про Германию, про Францию, которые также были бенефициарами того, что непосредственно не уважали, в том числе и царя.
Возможно. А скажите, пожалуйста.
Подождите, Олег. В Дании было на момент 1914 года 2000 тракторов, в России ни одного. Транссиб, который строили, планировали построить за 360 миллионов рублей. На самом деле почти в 4 раза обошелся дороже на десятилетие. и за Байкалом эти вагоны тянули на конной тяге по так называемой узкой калейке. Только при советской власти она была модернизирована. Тем более, что все вот эти следователи, которые вели в 17-м году расследование, когда там белые уже непосредственно находились, наводили тень на плетень. В 70-х годах, я последнее хочу сказать, десятки лет затратили Том Мангольд и Энтони Саммерс, корреспонденты и известные репортеры США BBC, и в том числе в Англии, на расследование царя, так называемого якобы убийства царя. Они выпустили документальную книгу, почему-то у нас не было издано. Убийство царя, которого не было. Тем более Алексей II после нескольких по этому вопросу визитов в Ватикан отрицал, что это найдены остатки непосредственно царской
семьи. Ну, были, да, были там определенные спекуляции. Но видите, как раз то, что вы спокойно даете свое мнение, перед вами говорил уважаемый Леонид Петрович Решетников с прямо противоположных позиций, и является попыткой моей, как автора программы «Дело принципа», найти компромисс и услышать разные позиции.
Компромисса не будет. Вот этот человек, который говорил до меня, он не дворянин, он никакой там...
Нет, ни в коем случае. Советский генерал-лейтенант, вы все правильно услышали.
Поэта, известного режиссера Михалкова и вот такого известного артиста Петра Глебова, который является родственником Никиты Михалкова.
Да, но вопрос-то был сейчас не про историю.
Они неизвестно почему, вот пропитанные Западом.
Можно вам задать прямой вопрос и услышать прямой ответ. Да. Вы одобряете расстрел царской семьи или нет?
Я в него не верю, во-первых.
В смысле? Что значит не верю? Потому, его не было?
ЦРУшные документы опубликованы, когда они бахвалились...
А что с ними случилось? Можно спросить?
Я не знаю, что с ними
случилось. А, вы не знаете, я понял. Хорошо, ну, почитайте. Так, да... ЦРУшные документы. Не было расстрела царской семьи. Ну, я вот после этого не нахожусь, что ответить. Уважаю все точки зрения, кроме бреда откровенного, извините. Платон Беседин, писатель. А вот чтобы меня потом не упрекали никто, ни коллеги, ни в первую очередь мои любимые радиослушатели в какой-то предвзятости, я не имею целью в этой программе кого-то в чем-то убедить. Я знаю, что есть разные точки зрения к фигуре последнего российского императора, и я сам к нему, откровенно сказать, отношусь весьма неоднозначно. Как к новомученику, конечно, как православный человек, это один из святых русско-православной церкви. А вот как к императору, ну, как бы вопросы есть, глупо их отрицать. Не монархист, писатель Платон Беседин на прямой связи из Крыма будет завершать сегодняшний эфир программы «Дело принципа». Платон, мы вспоминали 107 лет назад расстрел царской семьи. Был вопрос, специально мной сформулирован провокационно, как вы относитесь к расстрелу царской семьи, ну и, соответственно, какие выводы мы все спустя 107 лет назад можем из этого сделать. Те, кто нам звонил из слушателей и писал, разделились, грубо говоря, на два лагеря. Одни говорят, это трагедия нашей истории, спасибо, что вспомнили. Другие говорят, что в нем хорошего, его звали Николай Кровавый, мне еще прабабушка про него рассказывала, как народ расстреливали. Что ты думаешь, что ты скажешь?
Я думаю, что на самом деле правы и те, и другие. И те, кому бабушка рассказывала, и те, кто называет, что это трагедия. Во-первых, понятие «хороший человек» и «хороший правитель», как вот ты сказал, я слышал, да, это две разных истории. Может быть, он был и хороший человек, хотя тут можно дискутировать, потому что огромное количество людей мне на полном серьезе рассказывает, что, ну, например, он был живодером и так далее. Другие говорят, да посмотрите, какая у него образцовая семья. Но мы точно должны понимать, что предпосылки для... революции были, сознание народа было хилиастичным, народ устал от социальной несправедливости. Это раз. Как руководитель страны, империи, это был очень слабый человек. И, конечно, это не только его вина, это 100%. Там очень много совпало факторов и личных, и субъективных, индивидуальных, но и общественных, историосовских каких, ну, любые можно назвать. Но и как это относится к тому, что семью расстреляли? То есть это даже если бы он был бы каким-то там, я не знаю, но если бы, наверное, он был бы воплощенным антихристом, наверное, надо было бы, может быть, как-то применять меры. Но он не был антихристом. И расстрел семьи, подчеркиваю, не царя, а семьи, то есть женщин, там, детей. Как к этому можно относиться? Как к этому может относиться русский человек?
Ну вот можно не верить. Человек. Ты уже слышал? Конечно, вот у нас отрицательно. Последний слушатель сказал, а я не верю в расстрел царской семьи. Может, это он верит в то, что их инопланетяне похитили, я не знаю, прости господи.
Ну это огромная проблема, понимаете, мы от людей хотим исторической грамотности. Ну вот приходит к тебе в эфир человек, я, к сожалению, не слышал фамилию, говорит это. Понимаете, сейчас
это просто наш слушатель, наш постоянный слушатель.
Постоянный слушатель. Ну, человек должен, ну, все-таки как-то следовать не только мифологии, он не должен следовать только и, ну, извините меня, там, каким-то странным передачам. Но есть определенные факты, есть определенные вещи. Но можно сказать, что он был рептилоидом, я не знаю, еще
Платон,
что-то.
Платон, а какие выводы вот сейчас, спустя 107 лет? Мне не хочется ударяться в историософские рассуждения, мне хочется сегодня сделать простые, понятные обычному человеку выводы. Что мы должны для себя понять, вспомнить в годовщину расстрела царской семьи?
Мы должны понять для себя, мы должны для себя понять, что наша история очень сложная. Мы должны понять, что наша история очень пестрая. Но для сына Отечества, как говорил Алексей Лосев, мы принимаем ее во всей полноте. Это первое. Второе, если мы оперируем в спорах фактами, то эти факты должны быть энциклопедическими, а не просто теорией. И мы должны понимать, что расстрел семьи, а я хочу напомнить, что сами большевики и потом Сталин, ну, мягко скажем, не афишировали эту историю. Это неправильно. Хороший он был, плохой — это неправильно. То есть уничтожение людей, расстрел зверское — это неправильно. И в истории, если я не ошибаюсь, было всего, по-моему, два случая с Карлом и, по-моему, Людовик XVI. Вот это третья история. Третий раз за все платит. Я считаю, что это нужно говорить об этом. Это не к тому, что мы вернем монархию, это не к тому, что царь...
А должно ли быть покаяние? Должно ли быть покаяние за это, на твой взгляд?
Нет, на мой взгляд, покаяние кого? Дело
общество.
В том, что те люди, которые
общество.
Это устроили, они мертвы. А вот это ложное покаяние, оно не воскрешает мертвых, но оно не примиряет живых. Оно, наоборот, ссорит живых. Когда говорит, покайтесь за это, покайтесь за то, пусть за Сталина давайте покаемся, за Николая II, за расстрелы рабочих 1905 года. Ну сколько ж каяться можно? Сколько мы каяться за прошлое будем? Может, нам надо созидать, нам двигаться вперед, нужно строить, нужно страну. Нет, я против покаяния. Мы должны признать, что это было неправильно. Это была кровавая, страшная часть нашей истории. Но каяться кому? Пусть каются на том свете те, кто это делал. У нас в наших кровь течет разных людей. Во мне и священники, и Чапаевым люди воевали. Очень разные. Они любили, создавали семьи, рожали детей.
Спасибо большое. Мне кажется, вот ровно на этой ноте и стоит завершить сегодняшний эфир программы «Дело принципа». Писатель Платон Беседин был завершающим гостем сегодняшнего эфира. С вами был я, Олег Бондаренко. Хочу напомнить, если вам интересна наша Европа, Балканы, читайте, подписывайтесь, balkanist.ru и телеграм-канал «Балканист». Скоро у нас выйдет новый фильм на нашем YouTube-канале о Республике Сербской, где тоже сегодня вспоминали царя Николая II. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. И всего вам наилучшего. До свидания.